и как наяву виделись великие, грустный Жан Жакома, укоризненный Федор Семенович и беспощадно брезгливый Кристобаль Хунте, произносящие перед поникшим Корнеевым какие-то волшебные силы слова, которые нам не дано было услышать, и слава Богу. В отличие от двух своих собратьев-магистров, Эдик Амперян не признавал себя потерпевшим окончательное поражение, однако то, чему он оказался сегодня свидетелем, зверское избиение клопа Говоруна, бездарное рассмотрение дела заразы Лиски и решительная расправа со злосчастным коровьим вязлом, изрядно потрепало его оптимизм. Решение же по заколдованному месту, принятое немедленно после одного из лучших эдиковых психологических этюдов, повергло его в панику. Следовало серьезно подумать о состоятельности методов позитивной реморализации в применении к неуязвимой тройке. Я закурил сигарету и, перестав сопротивляться, с головой погрузился в волны меланхолии, затопившей номер. Мне было совершенно ясно, что фортуна повернула к нам свою спину. «Увы мне!» — воскликнул вдруг Панурк, грустно звякнув бубенцами. «Здесь печально, как в скорбном доме. Здесь уныло, как на кладбище. А ведь вам еще неизвестна история блаженного Акакия. Вы еще не знаете, что Акакий был послушником у одного весьма сурового инока. Этот чернорясник всячески терзал Акакия словом и жезлом, дабы смирить его дух и умертвить его плоть. Однако, поскольку Акакий — существо крайне незлобивое, сносил ругань и побои без единого стона и жалобы, инок этот, как часто бывает с садистическими натурами, постепенно распалился и незаметно для себя переменил цель своих жестоких упражнений. Теперь он припекал Акакия, стремясь изо всех сил спровоцировать беднягу на бунт или хотя бы на просьбу о пощаде. И не преуспел ведь. Плеть сломалась раньше духа, и Акакий в бозе почил. И вот, стоя над раскрытым гробом и глядя в мертвое лицо, разочарованный инок в злобе и раздражении думал: «Ушел-таки, не повезло, надо ж, какая скотина попалась упрямая». Как вдруг Акакий открыл один глаз и торжествующе показал иноку длинный язык. «Чего надо?» — хмуро спросил Панурга грубый Корнеев. — Чего вы здесь шляетесь? — Витька, — сказал я, — это же Панург. — Ну и что? Шляются тут всякие шуты гороховые, уши развешивают по чужим домам. Он схватил оставленный Панургом колпак с бубенцами и вышвырнул в окно. — У товарища Колуна тоже есть взрослая дочка, — задумчиво проговорил Роман. Но Корнеев посмотрел на него с таким презрением, что старший из магистров только рукой махнул, сел и принялся стаскивать матримониальные кремовые брюки. Тогда Эдик решительно объявил, что нам остается одно — обратиться в высшие инстанции. Он, Эдик, не считает, правда, тройку совершенно уж безнадежной и будет продолжать свои попытки реморализации. Но толково составленная и разумно обоснованная докладная записка, по-деловому критикующая деятельность тройки, будучи направлена по верному адресу, может вызвать желаемые последствия. Эдику возразил Роман, прекрасно изучивший все такого рода входы и выходы. Он сказал, что никакая телега не способна вызвать желательные последствия, ибо попадет она либо к товарищу Голому, духовная близость которого к товарищу Вунюкову очевидна, либо к товарищу Колуну, для которого авторитет профессора Вабигаллы не менее весом, нежели авторитет магистра Амперяна, и который, как добросовестный человек, не согласится выступать арбитром в научном споре. Так что в лучшем случае телега ничего не изменит, а в худшем настроит тройку на мстительный образ мысли. Это было похоже на правду, и Корнеев предложил нейтрализовать Вабигаллу, в надежде, что новый научный консультант окажется порядочным человеком. Витькино предложение показалось нам неясным. Непонятно было, что Корнеев имеет в виду под словом «нейтрализовать», и почему эта нейтрализация приведет к появлению нового консультанта. Впрочем, Корнеев с возмущением и достаточно грубо отверг наши подозрения и сказал, что имеется в виду лишь кампания по систематическому спаиванию профессора, которую кто-нибудь из нас развернет. «Разика-два приползет заседать на бровях», — сказал Витька, — «его и попрут». Мы были разочарованы. В высшей степени сомнительным представлялось, чтобы кто-нибудь из нас в отдельности, или даже все мы вместе, способны были бы за пиршественным столом поставить выбегалу на брови. Кишка у нас была тонка, слабы мы были в коленках, и не хватало для такой компании пороху. Я предложил изготовить дубли всех экспонатов, в которых